уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Светлана Сергеевна, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм «Говорит МСК Бот» можете звонить 7373948. Но со звонками давайте чуть попозже. Сначала с международных дел я предлагаю начать. С разговоров о том, что на восточных границах Российской Федерации в ближайшее время могут быть изменения. С вашей точки зрения, как можно расценивать недовольство многих граждан тем, что такое в принципе возможно? Они ведь говорят, не пяди земли.
Ну, а вообще мы пока и пять земли не собираемся никому отдавать, просто создана комиссия по совместному использованию пока и возможности совместного использования, например, тех же Курильских островов, а не потому, что мы должны кому-то что-то отдать. Это японцы хотят, чтобы им отдали, и они готовы подписать мирный договор, который переподписать, скажем, да, и это еще не факт, что это будет, просто они так очень это хотят, давно хотят, но не факт, мы не собираемся этого делать.
Подождите, вы говорите, не собираемся этого делать? Но ведь японцы, они собираются работать в рамках этой комиссии исключительно ради мирного договора. Так, во всяком случае, кажется. С ними можно договариваться? О совместном использовании, о чем-то вот таком?
Вопрос был только о совместном использовании, как и природных ресурсов, как самой территории, ну и вопрос о том, что каких-то совместных проектов, которые в том числе Япония будет реализовывать на территории России, ну, например, проекты медицинские, касающиеся помощи для больных раком, потому что у Японии очень серьезные успехи в этом направлении, и они готовы построить ряд клиник очень серьезными технологиями для того, чтобы, в общем, помочь вот России с этой бедой такой, да, ну, еще дополнительно к тем технологиям, которые есть у нас. Поэтому это какие-то совместные договоренности, которые продолжаются, никто их не отменял, но Курилы, вот, типа, переписать их на Японию, ну, это вряд ли.
Но вообще, в принципе, этот разговор, а ради чего, очень многие ведь задаются вопросом, а ради чего, в принципе, нужен мирный договор? Мы жили без мирного договора, и ничего вроде как жили с японцами.
Пока идет переговоры, потому что есть ряд экспертов, которые до сих пор считают, что это незавершенные наши дела с Японией еще после Второй мировой войны, что не поделены были территории, что тогда были юридические вопросы к тем подписанным документам, и вот это уже спор продолжается, ну, представляете, сколько лет, да, то есть сколько это все продолжается и не может никак до сих пор решиться. У Японии своя в этом смысле позиция, у нас своя позиция, ну и плюс есть внутриполитические вещи, наверное, не так много у Японии вопросов внешнеполитических, которые они могут ставить даже перед своим населением и говорить, вот, что мы отстаиваем интересы нашей страны. А вы же понимаете, для любой политической силы внутри страны, когда ты защищаешь интересы собственной страны, это используется часто и внутри, знаете, политической борьбе, на выборах, и надо заявлять какую-то позицию. Поэтому в этом отношении каждая страна не оригинальна и начинает эти рычаги использовать.
Вообще, возвращаясь к тому, что вы первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным именно делам, а вы чувствуете, как меняется международное отношение? Вот как происходит это? Многие полагают, что Россия чуть ли не в кольце врагов оказывается или в изоляции.
У нас вот вчера выступал председатель совета, ну, парламента Австрии, и он даже говорит, опять же, о том, что мы готовы сотрудничать, мы готовы там по возможности понимать, как надо можно снять санкции, как их можно каким-то образом минимализировать, как можно выполнять Минские соглашения, если это вообще возможно. То есть все понимают, особенно на уровне, вот знаете, обычных людей зачастую, они вообще не понимают, что происходит, для них это неприемлемая позиция даже их политиков. Но политикам так или иначе, они смотрят политическую конъюнктуру и, опять же, исходя из выборов, понимают, как им лучше набрать голоса избирателей, прибегая к санкциям по отношению к России, или все-таки занимая какую-то нейтральную позицию. Поэтому разные партии начинают занимать разную здесь тоже позицию, ситуацию, они рассматривают это все. И получается, что даже там внутри Германии есть политические партии, например, там, которые против санкций по отношению к нашей стране, кто-то за. И вот это все взвешивается всеми. И наши парламентарии на полях, за пределами публичных площадок достаточно часто против. Но выйдя только на камеру, они будут за. И тут вот возникает... это нет, всегда тут... двойные стандарты, которые мы озвучиваем, но они не готовы их озвучивать сами. Что это действительно двойные стандарты.
Смотрите, вот 45-й пишет, я вот о чем пытаюсь говорить. Запад явно ведь не идет нам на уступки там, где мы даже ожидаем этого. И получается, что тогда, по идее, мы должны ведь быть более жесткими в ответ. Но тогда будут новые
тогда,
санкции.
Тогда, да, будут новые санкции. Россия агрессор, вы да. подтверждаете эту, ну, это предположение или это убеждение ряда политиков мировых. Но то есть нас провоцируют, да, нас провоцируют на какую-то агрессию, но мы, а мы вроде подставляем другую щеку. И вот здесь даже внутри страны разделились люди, которые, например, там, патриотично говорят, а давайте им ответим там, какой-нибудь Кузькиной матерью, да, и вот таким образом покажем свой характер и там продемонстрируем что-то. Но с другой стороны, если мы говорим про некие дипломатические пути, да, решения даже вот этих сложных вопросов, связанных с санкциями, то вроде кажется, что действительно можно надо и щеку подставить, потому что дипломатическая тонкая работа, она совсем строится по-другому. Не надо навредить, главное не навредить. Ну, любой дипломат знает это, нельзя вредить. Но надо защищать интересы собственной страны. Поэтому сейчас, несомненно, например, нашему министру иностранных дел Лаврову, ну, крайне сложно все время держать вот этот баланс и по возможности вроде как и где-то зубы показать и в то же время по возможности не навредить.
Но вы говорите о том, что кто-то требует показать Кузькину мать, а вот разве вот эти новости, типа той, вот, которую сейчас на лентах, каждый день что-то подобное бывает, вот сегодня, корабль с ракетами «Калибр» усилит войска ВМФ в Крыму. Ведь такие новости каждый день появляются с российской стороны. Разве это не называется показать Кузькину мать?
Ну, то же самое, как у них появляются новости о том, что как приближается к нам НАТО или нет. Да, то есть вот насколько оно уже близко к границам России. Поэтому они демонстрируют какие-то свои процессы. Мы демонстрируем свои процессы. И провокация, например, там тот же, связанная с Керченским проливом.
Но, то есть, но это все равно некая дипломатическая работа, это пока не холодная война. Вы не чувствуете у себя этого?
Ну, знаете, я не была во времена холодной войны в политике, чтобы чувствовать вот этот вот, да, вкус, было так же или нет, было по-другому, как это было в Советском Союзе. Мы, наверное, могли только это чувствовать по тому, как мы, когда я была спортсменкой, и когда, какое там к нам было отношение такое очень удивленное всегда. Это одно дело, ну, на уровне людей. Тогда, ну, кстати, да. ну, испуга по отношению к нам было значительно больше, чем сейчас. То есть вот даже у простых граждан. Вот сейчас за этот период обычное население все-таки как-то более позитивно уже относилась к России, а сейчас его пытаются убедить в другом. И насильно, через СМИ, через пропаганду, через некоторые там, да, репортажи, вот как раз угрозы, якобы, которые мы предъявляем к нашим соседям или собираемся
напасть. Но это
напасть.
Не чувствуется пока.
Но люди, по крайней мере, они пытаются все-таки разумно к этому подойти и понимать, что это какие-то вот игры политиков. Большинство людей, ну, по крайней мере, по моему ощущению.
Ну, вот как раз я об этом-то и хотел спросить. Учитывая ваш опыт, богатый опыт спортсменки, следовательно, у вас много людей, которые не граждане Российской Федерации знакомых. Потом на опыт спортсменки накладывается опыт политика, причем политика высокопоставленного в Российской Федерации середины 10-х годов. Так вот, есть люди, которые бы сказали: «Журова, я с тобой больше разговаривать не буду».
Нет, нет таких людей, даже знаю, что я в санкциях. И даже коллеги в парламентах разных стран, нет, мы садимся за стол переговоров, мы разговариваем, и они, в принципе, понимают и наши доводы, и приходится эти доводы доносить до них.
Так, может быть, тогда нам преувеличивают вот этот вот враждебный Запад, который на самом деле, когда начинаешь на этих людей смотреть, они нормально с тобой разговаривают?
Вы знаете, у нас была вот одна встреча не так давно, когда Вячеслав Викторович Володин, я не думаю, что он собирался так долго коллегам рассказывать про все наши претензии, наверное, если бы они его не завели, и он прям по полному списку всех вот тех моментов, которые, наверное, нам предъявляют, он разжевал коллегам прям вот, прям по пунктам. И потому что они сказали, что вы себя там неправильно ведете. Вот это была большая ошибка. И на этой встрече в Думе. И в итоге он прям вот подробно по всем пунктам. И по Минским соглашениям, и по всему-всему-всему прошелся и объяснил коллегам. После чего они сказали: ну да, мы понимаем, что, наверное, мы немножко вот это была делегация из Чехословакии, и мы знаем, что у них тоже...
Из Чехии или из Словакии?
Из Чехии, да. Вот. И в этом смысле, конечно, ну, пришлось, вот даже вот так вот пришлось разговаривать. Но все понимают, даже, например, возвращение депутатов в ПАСЭ, да, тоже вопрос. Мы говорим, мы без права голоса не пойдем. Ну, смысл возвращаться, если мы там не голосуем, если мы не выступаем, если мы просто сидим и слушаем. Ну, это достаточно странно. Поэтому этого не произойдет до того момента, когда нас полностью не восстановят в наших правах. Но, видимо, какой-то части политиков не хочется слышать, что мы будем говорить. Потому что мы говорили периодически какую-то позицию, которая не устраивала там Европу. Или открывали им на что-то глаза.
Но ведь наказали не за то, что что-то неправильно говорили. Говорят, ведь наказали за то, за что Украину. Что-то неправильно сделали.
Наказали за Крым.
Ну вот и в этом смысле, а как можно выйти из этой ситуации?
Пока вот все что-то не признают, да, пока не признают одни то, что, может быть, по Крыму ситуация не так обстоит, как она представлена с украинской стороны, а, соответственно, что это абсолютно добровольное решение граждан определиться, самоопределиться и войти просто, в состав России.
Просто тут ведь опять у нас аналогии возникают, потому что по спортивной части тоже есть отстранение.
Есть, и причем, заметьте, ведь даже украинским спортсменам запретили, по-моему, насколько я знаю, приезжать чуть ли не в Россию на соревнования, хотя такие обмены всегда были, и они были абсолютно нормальные, и, к сожалению, им это теперь запрещено делать.
Просто там ведь тоже отстранили не за то, что наши спортсмены недостаточно хороши, а отстранили за то, что к ним есть определенные претензии.
Просто есть политика, да?
А так вот, это тоже вопрос. Это такое же отстранение или все-таки мы виноваты?
Нет, это просто потому, что такая политическая конъюнктура сложилась. Да? То есть, вот есть такое мнение.
Там не было того, что у нас были проблемы с...
Нет, нет, это все равно вот за Крым и, в общем, за ту позицию, которую заняла Россия.
Когда сейчас Федерацию легкой атлетики не восстанавливают на этой неделе, это тоже по-прежнему политика?
Вы знаете, я думаю, что это больше, наверное, выжидательная позиция, потому что им не хочется оказаться в неловкой ситуации, если, например, РУСАДА будет не восстановлена окончательно в своих правах, потому что мы понимаем, что один из пунктов дорожной карты, который был предъявлен Федерации по легкой атлетике, это восстановление РУСАДы. Но РУСАДА только... им еще нужно выполнить, да, например, Следственный комитет должен открыть пробы, которые опечатаны в лаборатории. И вот этот пункт, они ждут его выполнения и переданы ВАДе. Поэтому, вот смотрите, сейчас взяла бы Федерация легкой атлетики, восстановила бы Россию, а мы бы не передали эти пробы. Получается, надо было бы обратно отруливать этот процесс, а как же так, мы пошли на поводу, вроде как это еще промежуточное решение у самой ВАДы, поэтому мы подождем. Но то мы же самое происходит с Паралимпийским комитетом, потому что они точно в такой же ситуации, как и Федерация легкой атлетики, они в выжидательной позиции, понимая, как будет окончательно восстановлена РУСАДА, заработает лаборатория в Москве, которая, вы знаете, создана при МГУ, и после этого уже вроде как, может быть, уже сложно будет им дальше продолжать вот эту борьбу.
Им-то, может быть, сложно, но теперь уже вопрос, как спортсменки все-таки. Но когда и если эта политика закончится, и наши спортсмены вернутся туда, это, во-первых, означает, что мы не можем без этих соревнований, а во-вторых, наши спортсмены уже будут совсем другого уровня, ведь соревновательная практика совсем другая. Так кому же хуже?
Хуже должно быть спорту в целом. Но, вы знаете, вот кто бы мне ни говорил, все равно спортсмены отчасти немножко, ну, не то что циничные, но эгоистичные люди. И если бы даже он будет со всем искренностью говорить, что нет, ну, вы что, я бы очень хотел бы, чтобы Россия вернулась как страна. Несомненно, это же честное соревнование, должна быть честная конкуренция, должны быть все представлены соперники на тот момент, который есть в мире, чтобы я выиграл при полном, в общем, составе всех участников соревнований. Но понятно, что любой спортсмен, когда кто бы либо заболел или травмировался, где-то в глубине души радуется, ну, все, на одно место выше. Поэтому, несомненно, когда исключается такой серьезный соперник, как Россия, особенно в легкой атлетике или в паралимпийском спорте, некоторые все равно спортсмены в глубине души и страны думают, ну, хорошо, нет России, это же не мы их исключили. Это же сделано не нашими руками, но это же сделано хорошо. Другими руками.
Им-то хорошо, но нам-то совсем плохо.
Нам плохо, и нам ничего хорошего, конечно, в этом нет.
Сдаться?
Сдаться на что? Мы,
ну,
выполнять
все условия. Говорят, ведь мы не все условия выполняем или выполняем не с первого раза.
Нет, мы выполнили практически уже все условия, уже не знаем, что уже. И частичный доклад Макларена признали, и многое другое.
Да, но частично.
Понятно, что частично, потому что я тоже никогда доклад Макларена полностью не признаю, потому что я уверена, что ни одна страна, даже если мне будут доказывать обратное, даже, например, тот же там Китай какой-нибудь или еще, что это был государственный подход в использовании допинга, я не поверю. Потому что сейчас, опять же, в мир гаджетов, в мир слежки, в мир того, что каждый готов друг друга сдать, точно кто-нибудь кого-то отснимет и направит в ВАДу. Поэтому если это будет государственный подход, это все равно где-то кто-то проколется. Поэтому все свою волшебную таблетку, если хотят они ее жевать, они жуют под подушкой, никому не рассказывая. И уж точно государственный подход невозможно так сейчас организовать, чтобы кто-то не предал. Я совершенно уверена в этом. А это репутация страны, тебя, и это более серьезные последствия. Поэтому вряд ли какая страна сейчас над это подпишется, даже если у нее будут маячить там все золотые медали Олимпиады. В том числе Россия.
Да, Мельдоний, который в свое время много проблем наделал России, это был политический запрет с вашей точки зрения? Или все-таки с Мельдонием действительно решили, что это недостаточно правильный препарат, а наши вот так вот спокойно... Слегка легкомысленно к нему отнеслись.
Я думаю, что мы легкомысленно отнеслись, в том смысле, что кто-то знал, а знал, мы знаем кто, да, это, скорее всего, господин Родченков, он просто знал информацию, которую, скорее всего, он не отдал Министерству спорта нашему, но отдал это ВАДе. Потому что на ВАДу тоже работал как ученый. И мы очень радовались этому процессу, потому что мы считали, что такой крутой ученый есть именно у нас, который может определить следы очень... невыявляемых допингов, которые не могут делать другие лаборатории, другие специалисты в мире, что мы обладаем вот таким волшебным человеком, который может это сделать. И я думаю, что, скорее всего, он, проанализировав мельдоний, знал, как долго этот мельдоний выводится из организма спортсмена. Не как написано в рецептуре и как написано вот в инструкции по применению, там несколько дней или две недели, а когда написано уже в его документах более глубокого изучения вывода этого препарата. Я думаю, что он знал, что это где-то около полгода, а может быть больше. И просто эта информация была известна тем людям, которым он ее донес. И было понятно, что если мельдоний введут в октябре, то все наши спортсмены, закончив применять его там, в октябре, точно попадутся на нем еще в январе. И это будет скандал. Что и произошло, кстати.
Ну вот смотрите, из последних новостей из хоккеистов Национальной молодежной хоккейной лиги признали невиновными в употреблении запрещенного препарата мельдония. То есть мельдоний до сих пор актуален. Это из сегодняшних новостей.
Вы знаете почему? Мельдоний абсолютно безопасная таблетка. Она абсолютно не вредит здоровью, а только ему помогает. И многие люди с удовольствием используют обычной жизни для поддержания сердечной мышцы. И даже, кстати, с похмелья. Тоже есть такое его применение. Но именно его очень удобно подмешивать, честно скажу, потому что он не имеет запаха, он быстро так растворяется, его можно в еду, можно в напиток, и он действительно, вот если даже, грубо говоря, поймают человека за тем, что он кому-то подмешивает, одно дело анаболик подмешать, дозировка, да, или там психостимулятор, это же может навредить здоровью человека, и в принципе, если проведут следственные действия, будет доказано и будет более серьезное потом наказание в случае, когда человека за руку поймают, что он вред здоровью нанес, да. У нас были случаи подмешивания стряхнина, простите, чуть человека не убили, да, то есть тоже с дозы это не рассчитаешь, ты же хочешь гарантированно уже, чтобы, если уж ты подсыпаешь, так подсыпать так, чтобы уж наверняка. Поэтому с мельдонием все это проще. Мельдоний подсыпал, все знают, да еще и в мире скандал, и человек очень быстро достигает своей цели, если будет название какого-нибудь там, знаете, долго-долго такой, знаете, химической формулы, а с мельдонием все просто, все время на слуху, каждый даже рядовой человек о нем знает, и все, что это допинг, все, скандал обеспечен.
Да, но наших вот этих молодых хоккеистов, их-то оправдали, получается.
Оправдали, потому что якобы следствие выявило человека, который им подмешал.
Так вот, с нашими вот этими допинговыми скандалами, которые вылились в отстранение от Олимпиад и чемпионатов, вот этого оправдания ждать приходится? В целом, для страны?
Мы же ждали от нашего... Вы помните, был случай с мельдонием у нашего кирлингиста. Процессы там еще, я так понимаю, что до сих пор не закончились, потому что тоже очень странно, в его организм попал мельдоний, и он об этом не знает как.
Крушельницкий, если не ошибаюсь.
И поэтому это реально очень легко сделать товарищ по команде даже. И вот это вот обидно и страшно для спортсменов, для многих, которые должны постоянно контролировать себя.
Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Четверг, 6 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Говорят о Мамаеве и Кокорине. Вчера им дали новый срок, теперь до 8 февраля. Как вы на это смотрите?
Мы вот тоже обсуждали с коллегами в Думе, между собой, спортсмены. С одной стороны, мы депутаты, мы понимаем, что почему наказание там, этих двух парней должно быть отличаться, например, от наказания по таким же случаям где-нибудь в Бирилёво. Да? Вот случилась такая ситуация в кафе в Бирилёво, два парня побили других парней, и вот дальше идет процесс,
и не следствие. И не каждый из них будут сидеть до 8 февраля.
Вот. В этом, как бы, есть, наверное, нюанс, который сейчас часть людей не понимает. Да? Мы говорили как, что наказание должно быть такое же, как вот возьмите, мы там даже вот с Дмитрием Сладковским это обсуждали, коллегой, депутатом и олимпийским чемпионом, вот возьмите там какое-то количество кейсов, случаев, когда происходило то же самое, и вот какое было наказание. И вот соразмерно этому дайте наказание и этим ребятам, потому что тогда будет хотя бы какая-то там справедливость. Вот. Я не знаю, там, чем руководствовался в этот раз суд, продлевая, может быть, резонанс, может быть, еще решили вот таким образом их побольше повоспитывать. Но вот для меня вопрос, я даже не понимаю, какой клуб, в принципе, их взял бы уже к себе. Ну, даже если бы сейчас их выпустили под домашний арест, с залогом, с выплатой каких-то там компенсаций. Вот, честно говоря, вот на месте любого руководителя клуба репутационно это практически, что ребята допинг съели. Вот сейчас взять человека, который там публично при всех съел допинг, а потом сказал, что я поеду на Олимпийские игры. Вот это сейчас очень резонансно, и я представляю, как будут освистывать их там, скорее всего, трибуны. И ладно бы там они играли лучше всех. Они были бы там, не знаю, Пеле прям каждый из них. Тогда я там еще, может быть, стоял Марадона, да, стоял какой-то вопрос. Но они играют там обычно, да, как многие другие. Наверное, не безинтересно, но все-таки. Поэтому я понимаю, что наказание у них уже достаточно жесткое, и мы говорим про либерализацию, да, каких-то статей, более, кстати, жестких, более требующих, может быть, действительно нахождения в следственном изоляторе на более долгий срок. И при этом мы все равно говорим, что человеку лучше сидеть дома там, с браслетом, пусть он выплатит деньги, компенсирует, кстати, например, там, взятка это или там, это какое-то... Вот мы сейчас говорили, что президент, насколько я знаю, то ли уже внес, то ли вот собирается вносить законопроект, касающийся там, разборки между двумя бизнесменами, и там еще не факт, кто кого виноват и кто кого подставил. И в этой ситуации лучше, чтобы человек сидел под домашним арестом, да, и до выявления там, всех этих нюансов, потому что зачастую, особенно в следственном изоляторе, может оказаться давление на него, запугивать его. Ну, там многие какие-то вещи, которые тоже происходят, и вот эта обстановка нервная, человека выводит там и доводит до состояния умопомрачения, в том числе зачастую влияет очень сильно на здоровье. И вот эта либерализация, казалось бы, по таким серьезным случаям, вдруг не касается, наверное, здесь. Достаточно они, наверное, уже были наказаны, с одной стороны. Но, с другой стороны, людей сейчас, которые скажут, выпустите, их, наверное, меньше. Потому что уж больно резонансная была история, и все думают, что даже если сейчас бы они пошли на свободу, то это бы выглядело как простили. А прощать нельзя, но суда еще не было.
Но показательные наказания, они ведь в некотором смысле девальвируют само законодательство.
Конечно, опять же получается предвзятость. В этой ситуации даже при рассмотрении этого дела. Вроде суд должен быть независимым, непредвзятым. А сейчас получается, что общество требует, и как бы все идут у него на поводу.
Как раз по поводу общества требует, и, как вы сказали, публично съел допинг. Примерно так вы охарактеризовали. А другая бывшая спортсменка, которая пошла в политику в Екатеринбург, Гладских ее фамилия, сегодня про нее даже Дмитрий Медведев в интервью вспоминал, ну, ему задавали просто вопрос по этому. Она ведь сказала, что государство ничего не должно обращать.
А вы видели все интервью? Всю встречу?
Конечно.
Ну, там же был другой контекст.
Так вот, я как раз и хотел спросить, вот это вот был ведь не тот случай, просто многие расценивают те или иные высказывания чиновников как вот этот публичный прием допинга. И говорят, что последнее время депутаты, чиновники разговорились.
Последнее время, мне кажется, что Владимир Вольфович Жириновский говорит очень давно и очень много, и ему всегда все прощалось. Да?
А другим почему-то не прощают.
Да, а смотрите, а другим не прощают. Причем, заметьте, общество не прощает. То есть девушки и олимпийские чемпионки без опыта политического не простили фразы, вырванные из контекста, а каким-то политикам совершенно спокойно это прощают. Поэтому, вы знаете, вот это вот удивительно, это тоже, наверное, обществу надо как-то тогда понимать, что а почему так. Причем, кстати, насколько я видела, видела, там тот же Владимир Вольфович, по-моему, даже эту девочку защищал, потому что он тоже понимает, что бывают какие-то такие фразы, а мы знаем, как это вырывается из контекста, и у нее тоже это, если смотреть, слушать полностью всю аудиозапись, там понятно, почему она вдруг это сказала, она же не просто так взяла да сказала это. Это, знаете, как в свое время, я помню, Борис Вячеславович Горызлов сказал, что парламент не место для дискуссии, да, помните? И, в общем, поплатился тем, что все время связывают эту фразу только с ним.
Одна женщина когда-то сказала, что в Советском Союзе нет секса.
Тоже, да. Но тогда даже Борис Вячеславович говорил, знаете как, депутат нарушил регламент, жестко нарушил регламент. И в этой контексте Борис Вячеславович к нему обращается. Вы в этой ситуации парламент не место для дискуссии. Вы нарушили регламент. Но все, вырвано и понеслось. Уже никто никогда не будет знать, как это было на самом деле. Поэтому и с девушкой тоже, но там, видите, начали уже и факты, и фальсификации, какие-то ролики, что только не пошло, повытаскивали. Причем она виновата, не она, все уже знают, что это везде она.
Но Александр Фельдман в этой связи пишет, мол, тогда же ведь мы понимаем, что, ну, на истории вот этой конкретной, что, мол, девочки без опыта идут в политику и государственное управление. Это хорошая или плохая традиция?
Без опыта, я считаю, что нет. В любом случае, нужно, мое мнение, проходить некую школу. И если, даже, знаете, когда меня спрашивают, должен ли там депутат Государственной Думы сразу стать депутатом без, например, там, регионального парламента, местного парламента, я скажу нет. То есть вот если вы спросите меня, я бы на самом деле была бы, ну, это воля избирателя, избирать любого человека. Но самому человеку, когда он принимает решение...
Но вы начинали политиком как раз так.
Я начинала с регионального.
А, да, все-таки с регионального.
Нет, я начинала с регионального парламента. Я была в нем год, я уже там принимала закон и была председателем комитета. Была бы возможность с более местного, муниципального уровня, наверное, было, но в тот момент были выборы как раз ЗАГС собрания Ленинградской области. И у меня появился вот этот прекрасный возможность года законодательной власти на регионе. А потом уже предложили Думу. Поэтому в этом смысле были какие-то шаги опыта. А здесь то же самое, может быть, вот надо обязательно проходить, вот практика есть, молодежные парламенты, молодежные правительства. Если ты уж принял для себя решение, что ты хочешь идти в политику и хочешь быть законодателем, то ты пройди вот эти представительные молодежные органы, поучаствуй в этом во всем, даже если ты олимпийский чемпион, и если даже ты, ну, вот, представляешь, такие у тебя мечты есть. Это, знаете, когда у меня тоже мои коллеги-спортсмены спрашивают, мы хотим вот идти в Думу, я всем говорю, вот, например, даже в партии «Единая Россия», у нас сейчас есть праймерис и дебаты между коллегами. Никому не пожелаю поучаствовать. Это очень непросто. Одно дело с оппозиционером дебатировать, а другое дело дебатировать с твоим же коллегой на заблободневные темы и доказать, что ты лучше, что ты больше в этом разбираешься, что ты знаешь, как, что предложить, что сделать больше нужно, что, как людям помочь. Это очень непросто. И когда сейчас мои, там, кто-то спрашивает, я говорю, вам придется пройти через это. Вы не пройдете просто так. Дорога уже будет не открыта.
Про Государственную Думу. Ваш коллега Александр Пятикоп, член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Он сегодня дает интервью. Ну, мы все готовимся к юбилею Государственной Думы. Так вот, а он говорит про то, что депутат должен быть носителем синтетических знаний и умений из разных областей. А потом... Говорит, люди, которые состоялись во многих областях, которым избиратели доверили право представлять свои интересы. Я, говорит, не знаю здесь случайных людей. Я понимаю, что трудно говорить о тех, с кем вы работаете, но все-таки, на ваш взгляд, Государственная Дума, она так хорошо подобрана?
По-разному, потому что я же тоже понимаю, что есть эмоциональная составляющая, и люди выбирают еще и эмоциями, и часто это случается. И не то, что говорю, что в Думе все равно случайных людей нет. Человек, который прошел горнило выборов, он уже не случайен, это точно, потому что это невозможно. И в этом смысле мои коллеги все что-то собой очень серьезное представляли. Просто вопрос, надо ли было им именно быть в Думе? Сожалеют ли они о том, что они пошли, понимая, что оказались, может быть, не в своей тарелке и делают, может быть, то, что не представляли, что будут делать? Представляли себе это по-другому? Такое случается. Они так или иначе уходят, меняются.
Но вот эти широко обсуждаемые инициативы регулярные, ну, вот такая ситуативная история, когда что-то произошло, и уже к вечеру кто-нибудь из депутатов выступает с инициативой что-нибудь ужесточить или разработать вот такой законопроект. Как вы к этому относитесь?
Иногда, вот в чем можно обвинить, возможно, там моих коллег, которые любят немножко еще пиар, да, как говорят для политика, что такое, если о нем говорят, даже в плохом ли контексте, в хорошем ли контексте, очень важно, чтобы о тебе говорили и писали. Не всех моих коллег с утра до вечера куда-то зовут. Есть, кто приходится придумывать новости себе на ровном месте, в том числе, возможно, какие-то достаточно странные. Поэтому мы знаем, что там в предыдущих созывах, а я уже третий созыв, знаю, когда коллега никому не нужен, а депутат, а он вот все время находится в каком-то внимании прессы, потому что он как раз блещет всякими высказываниями.
Но обычно ведь почему это вызывает, ну, как кажется, почему обычно у людей это вызывает недовольство? Потому что они говорят, ну, вот человек выступает с, очевидно, непроходной инициативой, а его даже не накажут за это.
Вообще сейчас, в основном, знаете, когда мне звонят журналисты, говорят, Светлана, прокомментируйте внесенную там инициативу какого-то там депутата. Я говорю, сразу уточняйте, какой фракции этот депутат? Потому что для меня это принципиально. Мне говорят, ну, вот этой вот. Я говорю, так, значит, не Единая Россия. Так, хорошо, потому что я знаю, что сейчас достаточно серьезно мы относимся к таким вещам, потому что зачем вносить законы, которые не пройдут? Ты должен их понимать, ты должен их действительно продумать, ты должен их не только как собственный пиар вносить, или лоббизм, кстати, да, а ты должен его проработать, в том числе с коллегами, специальными созданными комиссиями и в Государственной Думе, которые тебе экспертными советами, которые так или иначе тебе, может, подскажут или поможут. Ведь, знаете, зачастую бывает так, что не хватает каких-то предложений, может быть, в твоей инициативе для того, чтобы она прошла. Вот немножко по-другому это интерпретировать, и она уже пройдет. А ты вот упираешься, будешь говорить, нет, только так? Нет, пожалуйста, есть нулевое чтение, так называемое, когда это вносится на рассмотрение экспертных советов. Но
это реальная инициатива конкретного депутата?
Да, конечно.
Ну, есть, ведь, такой, есть ведь взгляд на то, что это все централизованные такие вещи.
Почему нет? Есть и инициатива депутатов, и он с ней выходит на экспертный совет, где уже, знаете, коллегиально, не один сам ты себе придумал эту инициативу, а как это будет работать, потому что это совсем по-другому воспринимается.
212 пишет, прям вы серьезно? Вы можете провести закон, минуя фракцию?
Так не надо этого делать, зачем? А зачем это делать? Лучше с фракцией это сделать.
Можно вместе. Как раз
конечно,
через фракцию.
Конечно, конечно. Это больше тебе дает возможности доработать его, найти коллег, которые к тебе еще присоединятся. Что-то такое. У нас же есть такая практика, когда действительно очень интересный, важный законопроект, и он, например, соответствует твоим убеждениям, да? Он понятен тебе, потому что избиратели тебе тоже на встречах неоднократно это говорили. Но даже если коллега какой-то внес, ну, он не жадничает, он говорит, да, пожалуйста, конечно, присоединяйтесь. И я с удовольствием хотел бы внести его с группой депутатов. И вот как раз на таком нулевом чтении, скорее всего, так и происходит. Какой-то депутат один эту инициативу высказывается и сразу находит коллег, которые готовы к нему присоединиться. И она уже более статусно звучит и совсем по-другому воспринимается.
Про централизованные вещи. Просто вот смотрите, это уже не про Государственную Думу, это про Российскую Федерацию. Вот мы вдруг начинаем слышать о том, что в том городе запретили концерт какой-то группы, потом в том городе концерт какой-то группы, потом в том городе вообще участников другой музыкальной группы вдруг задержали и какие-то обвинения им приписывают. Теперь нам говорят, что ну это вот какая-то местная самодеятельность. В это довольно сложно поверить. Или как вы вот смотрите на вот эти процессы последнего времени с теми же рэперами?
Ну, были вот процессы, связанные с нашими мусульманскими республиками, да, вот где все-таки люди верующие считают, что там неким образом тексты тех или иных исполнителей оскорбляют их религиозные в том числе чувства или, например, ценностные понятия, которые они живут. И мы знаем, что это было неоднократно, как раз отменялись какие-то концерты, были перепалки серьезные. Как здесь быть? Вы знаете, вот тоже интересный вопрос. Нередко я слышала, что запретить ряд программ на наших центральных каналах просят люди. Да, тот же, прям не буду говорить, какая, мы знаем, какая программа, уже много лет требует ее запретить, и этого не происходит при этом. А люди вообще реально вот очень серьезно считают, что это угроза основам каким-то духовным, человеческим, и надо просто, это нельзя показывать в принципе. Претензии есть и пишут обращения, это правда, прям пишут, объясняют, почему, аргументируют. Поэтому и также в запрете концертов и каких-то исполнителей происходит примерно то же самое. Если это действительно идет от большинства людей, и действительно они не хотят это слышать, это одно дело, ну, вроде как свобода, мы что хотим, то говорим, Я думаю, что тут более подробно только в текстах дело. То есть это а для, соответственно, уже ребят...
Нет, но когда у всех есть разные исполнители, и вдруг в текстах разных людей на разных концертах в разных городах обнаруживаются примерно похожие проблемы, которые не обнаруживались еще буквально вчера. Ведь это же что-то значит?
Просто вопрос тут предметно всегда смотреть. Это, знаете, как, помните, когда был законопроект, и вообще у нас вот эта маркировка плюс там да. 6, плюс 18 и так далее, какие вот эти волшебные люди будут реально отслеживать и говорить, вот положено ребенку там смотреть вот этот фильм, или там все-таки на усмотрение родителей он с ним за ручку придет, ну, например, «Движение вверх», да, мой сын, насколько я понимаю, смотрел этот фильм, хотя по возрасту ему не положено, но совершенно прекрасный фильм, он с удовольствием 8 лет его посмотрел. И я видела рядом, сидели дети, то же самое смотрели. Но я думаю, что эксперты не рекомендовали исключительно по каким-то сценам, чтобы дети, наверное, его смотрели. Но с чисто зрения ценностных вещей, кстати, там нет вопросов, то здесь вот, наверное, тоже вопросы к текстам, они вот и где-то на вкусовщину, где-то вот кто эти эксперты, которые запретили. А потом свобода, да, свобода слова, свобода самовыражения. А как же вот я так вижу, я так слышу.
Как раз свобода, слово, самовыражение, как кажется, во всяком случае, в результате, в том числе и вашей деятельности как депутата Государственной Думы, становится меньше.
А вы знаете, самое удивительное, вот я тоже думаю, вот становлюсь старше, и думаю, вот я там была в 20 лет, и я к каким-то вещам относилась более легко и понимала, что да, можно там, не знаю, в короткой юбке пойти, да, там что-то сделать, да что такое, классно, здорово. А когда становишься старше, начинаю понимать, вот почему мне замечания это делали. Я не знаю, это может быть поколенческая, возрастная тоже вещь работает. То есть человек старше, он воспринимает с высоты своего опыта совсем по-другому то, что, конечно, когда ты видишь молодого, может, мы говорим сейчас не о политике, а о жизни, но я понимаю, что, возможно, касается это каких-то таких вещей. Если раньше на сцене обнаженные там девушки вызывали у меня там одно ощущение, я думала, ну да, нормально, все хорошо, то вдруг, когда мне уже
стало... А теперь вы думаете, что увидит ваш сын?
Да. Вы знаете, я думаю, а я, наверное, не хотела бы, чтобы он видел. А когда была сама молодая, да, прекрасно, мне казалось нормально. Это все-таки, наверное, вот этот жизненный опыт, который говорит, что хорошо это или плохо, наверное, может, в какие-то моменты не очень.
Но если в какой-то момент большинство общества хочет вернуться назад, что с этим делать?
Назад в Советский Союз,
вы имеете? Ну, к примеру, в Советский Союз, к примеру, к другой, я даже не знаю, как это сказать, длине юбки, да.
Даже тогда, да, даже тогда были вопросы к длине юбки, и они варьировались, да.
Тогда вот были тот... списки запрещенных групп, тогда да. была другая длина юбки и так далее. Если вдруг большинство общества захочет пойти туда, это хорошо или плохо?
Это вопрос к большинству. Вы знаете, во всех странах, я думаю, что как раз это более принципиально. Если большинство поддерживает, там никто не будет идти против большинства. И это считается демократией. Демократия – это что? Это все равно... мнение большинства.
Но мир-то будет идти в другую сторону.
Ну, если мы пойдем с большинством так называемым, да, и мы понимаем, каким, и против, например, семейных ценностей, и вот я была на форуме в Международном конгрессе семей, где меня совершенно поразило, что мы теперь, оказывается, наши семьи называются «натуральная семья». То есть это вот такое понятие. То есть люди, которые живут, муж, жена, дети, или, ну, в общем, как-то вот... таким образом, это теперь натуральная семья, естественная семья, два понятия. Слушайте, ну да, мы дойдем тогда, если вот так, то тогда, конечно, некое меньшинство может отвоевать свои позиции.
Просто вот Ипатий, например, пишет, вот во Франции решили не повышать цены на бензин. Вот же пример народного единства. Большинству не нравится, что цены растут, поэтому цены не поднимают. У нас же так не бывает.
Ну почему у нас так не бывает? У нас тоже так бывает. Были случаи, когда народ чему-то возмущался и в любом случае принимали. Но просто это надо действительно аргументировать и объяснять, почему. Вот и все.
Власть сейчас может разговаривать с народом?
А сейчас невозможно не разговаривать. Мы не будем разговаривать, мы понимаем, что это закончится какими-то очень неприятными процессами. Кстати, заметьте, как разгоняли во Франции все демонстрации, честно говоря, так я даже не представляю, если бы в России такое было, и чтобы... творилось у нас, и какое бы мнение по этому поводу было, потому что, вы все равно там, помните, было буквально совсем недавно событие в той же Армении, как они проходили, да. Более мягко, более так сдержанно и красиво, возможно, даже. И вот что было сейчас во Франции, так как бы сравнивать это друг с другом. Поэтому, в общем... видите, услышали, да? Я думаю, что сейчас тоже невозможно не слышать, потому что те процессы, которые сейчас происходят, несомненно, если не слышать, а у вас написано слушать, думать, знать. Поэтому, в принципе, если этого не делать, даже на канале, то, несомненно, это приведет к последствиям очень неприятным.
Но скажите, с вашей точки зрения, вот смотрите, бензин ведь дорожает и во Франции, и в Российской Федерации. И часто это не рыночное изменение цены, а потому что там где-то акцизы, где-то налоги меняются. Но во Франции люди пошли и устроили то, что устроили, и закончилось тем, чем закончилось. В России ничего такого не происходит. Это проблема того, как власть это подает, или это проблема народа?
Вопрос аргументации. Вопрос аргументации общественного диалога, разговора. Если он состоялся, если политики, правительство смогло это объяснить, значит, люди на улицы не выходят.
Но просто вопрос о том, надо ли поднимать цену, нельзя ведь выносить на референдум. Какая тут демократия? Понятно, что люди скажут, нет, не надо, чтобы повышался.
Вообще не надо ничего повышать. Повышали
цены на бензин, конечно. Да. А как эту проблему можно решить?
Вы знаете, это вот зачастую, смотрите, это решает пресса, она поднимает волну, смотрит реакцию, считывает и понимает, насколько это резонансно. Пока у нас, слава богу, там, мы понимаем, что у нас все революции, как они заканчивались, да, и поэтому народ, наверное, где-то в глубине своей души и на уровне, наверное, генетическом крайне
да, не любит... Да, у французов это было чуть раньше.
Да, да, крайне не любят выходить на улицы.
Тогда про демократию с другой стороны. Виталий пишет, а зачем, с вашей точки зрения, решили переименовывать аэропорт? И вот как вы относитесь к этой компании, которая на днях... Ну, так, какой-то вариант еще только, еще не до конца, но все-таки почти закончился.
Не то, что переименовывать, они их начали называть, да, многие аэропорты, не было названия никакого, просто был там. Москва, Внуково, да, все, вот, два слова, хотя Внуково это уже название.
Это уже название.
Это уже название, которое закреплено и давно существует. По месту, кстати, нахождения, или там Домодедово, по месту нахождения аэропорта, и чем это хуже, чем известные имена. Я думаю, что просто хотели привлечь внимание общественности, чтобы она поучаствовала. Помните, у нас были конкурсы, не конкурсы, а когда называли там самого лучшего политика за всю историю.
Помните, мы и тогда поругались.
Конечно.
И теперь
а когда
поругались.
Город лучше, вспомните, лучшая достопримечательность, чем закон. Кончилось.
Так зачем мы ругаемся? Или нас специально заставляют ругаться?
Не то, что специально ругаться, наверное, думают, что вот из-за того, что-то хорошее получится. Вы знаете, вот я даже думаю, вот сейчас я вспоминаю, у нас буквально закончился премия, национальная спортивная премия, которая проходит каждый год, и всегда было экспертное жюри только, представителем которого я являюсь. В этом году ввели народное голосование. И началось. Что к внимание к этому привлекли. То есть про этот конкурс знало достаточно небольшое экспертное сообщество спортсменов, любителей спорта, людей, которые там так или иначе принимали в нем участие. А люди большой массы точно не знали. И вдруг, когда началось народное голосование через интернет об этом конкурсе, узнали, зарезонировало, люди начали писать друг другу смс-ки, поддержи того, поддержи этого. Никогда такого не было. Люди там до инфаркта доходило, потому что они же видят, а все же уважаемые. Вот как можно выбрать между одним олимпийским чемпионом и другим олимпийским чемпионом? Как можно выбрать между одним известным спортсменом и другим, или тренером? Особенно, когда вот это народное голосование. И люди начинают же еще и обижаться. Одно дело, эксперты приняли некое решение, и вроде как никто не знает, как они голосовали. А когда это народ, а когда народ проголосовал вот так, а эксперты проголосовали по-другому, тут еще у всех, конечно, взрыв мозга произошел. Поэтому вот с названием того или иного аэропорта, это тоже получилась вот такая история, очень сложная. Причем, знаете, там же есть сомнительные какие-то личности.
Это проблемы устроенного так общества, что как только мы начинаем что-то, мы ни до чего не договоримся, во-первых. Во-вторых, обязательно переругаемся.
И будет влияние. Вот мы будем всегда видеть, что кто-то оказал более серьезное влияние, возможно, кого-то подкупил, подговорил, подстроил, а точно не выиграл честно. Ведь обиженные будут точно, особенно тот, кто проигрывает. Обычно он говорит, что ну точно там все было подстроено, и никакого справедливого, например, там, голосования даже.
Но тогда демократии у нас быть не может.
Вы знаете, ну, мы в этом вообще очень сложно у нас всегда. Вот сложно вот нам всем договориться, хотя очень надо.
Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.